Тор.
Итак, друзья, у нас сегодня 25 ноября 2012 года. Меня зовут Вадим Заборожцев. Я преподаю йогу. У меня есть твиттер теперь, Yoga Open Yoga. Значит, вся наша архивная информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Курсы у нас есть бесплатные самостоятельного изучения разделов йоги на сайте курс.openyoga.ru. Сегодня нас ждет семинар по нада-йоге. Друзья, это очень сложная тема. Это безумно сложная тема. А у меня еще и голос сел. В общем, не знаю, как мы будем и продвигаться. Но самое главное, чтобы мы сделали хоть какие-то упражнения. Итак, нас ждет совершенно неочевидная тема нада-йоги. В йоге считается, что наиболее сложной для объяснения теории является теория мантра-йоги. То есть объяснить, почему работают мантры, не удается. Знаете, это примерно как объяснить соотношение неопределенности Гейзенберга, почему природа такая. Никто не знает. Вот просто так есть и все. Надо же йога. Это та часть древнего учения, которая еще глубже копает в сторону мантра-йоги. Еще глубже копает в сторону происхождения Вселенной, потому как согласно мантра-йоге считается, что все, что мы видим вокруг, вся наша Вселенная, в том числе и мы сами, были произведены из мантры. Мы мантра. А надо же йога дает более детальное объяснение, как... собственно, зарождалась Вселенная, как зарождалась вот эта вот изначальная шабда, изначальный звук, изначальный всполох, импульс, из которого все потом развернулось. То есть это фактически высшая математика, поэтому я сразу хочу вас предупредить. Если вы хоть что-то понимать не будете, не пугайтесь, я сам много чего не понимаю. Это те крохи знания, которые до нас, слава Богу, дошли. Слава Богу, хоть что-то мы имеем, и они рабочие. Это подобно тому, как, знаете, если бы вы пошли на свалку, на какую-нибудь, на помойку, и нашли вырванные страницы из учебника по высшей математике. Без начала, без конца, с середины, скажем, решение какого-нибудь уравнения. И оно реальное решение, оно ничего такого, как бы, никакой фальсификации. Но откуда пришло? Почему именно такой кусок? Мы ничего сказать не можем. Это тайны, друзья. Это серьезные тайны Индии. В этом отношении надо сказать, что Индия, как ее сравнивал еще Вивекананда в свое время, это большая помойка, на которой попадаются бриллианты. И все, что касается йоги, знания йоги, это действительно те бриллианты. Но я в свое время изучал, я физик вообще по своей предыдущей, так сказать, самой первой профессии. Достаточно хорошо и жестко нас готовили. Нас готовили в первую очередь создавать какие-то военные, ну, в военных приложениях все эти вещи. И поэтому, ну, какой-то вырабатывается такой... стиль общения, повествования, там очень не любят пустословия. Там очень не любят тень на плетень наводить какую-то мистику непонятную. Почему? Потому что атомная бомба либо взрывается, либо не взрывается. Никаких промежуточных состояний тут особо не придумаешь. Так вот, здесь та же самая ситуация. Я не хочу, чтобы мы здесь наводили тени на плетень. Я вам расскажу все, что... сейчас можно и нужно рассказать в области нада-йоги. А как вы этим воспользуетесь и как вообще это все пойдет дальше, ну, это уже другой разговор отдельный. Поэтому, с одной стороны, ждите очень серьезную теорию, непонятную, зубодробильную, сложную. С другой же стороны, вполне конкретные и практические упражнения. Настолько конкретные и практические, что иногда даже диву даешься. Вот это вот парадокс Индии, это парадокс йоги, что, знаете, иногда все гениальное просто. И, значит, прежде чем мы пойдем дальше, я Что хочу сделать? Я хочу сделать такой небольшой экскурс в теорию йоги и напомнить вам основные такие аксиоматические положения йоги. Дело в том, что если вы будете заниматься самопознанием, будете задаваться вопросом, кто я, откуда я пришел, как я сделан, куда я денусь после смерти, что было до меня, что будет после меня, то рано или поздно эти вопросы вам не будут давать покоя, потому как ваша текущая жизнь будет целиком и полностью зависеть от ответа на эти вопросы. Допустим, если со смертью все заканчивается, то надо, вероятно, вести один образ жизни. Если после смерти нас ждет череда жизней, то, вероятно, нам следует вырабатывать другой какой-то стиль поведения. Так вот, чтобы сказать, что будет, надо, во-первых, осознавать все, что есть, а также еще осознавать, что было. То есть только лишь так мы увидим всю картину мира и не сделаем грубых ошибок в принятии тех или иных решений. Я хочу подчеркнуть, что решения эти могут быть совершенно такие, знаете, как бы бытовые, прозаичные. Покупать или продавать, выходить замуж или разводиться, устраиваться на работу или увольняться и так далее, и так далее. Но вот как ни странно, начинаешь это все ковырять и понимаешь, что по-хорошему ответить на эти вопросы можешь не раньше, чем у тебя есть хоть какое-то представление о мире, хоть какое-то представление о том, что будет, но и также о том, что было. И вот сперва я хочу несколько слов вам напомнить идеологию йоги о том, что было. За более подробной информацией я вас всех отсылаю на сайт kurs.openyoga.ru, где есть разные разделы. Есть раздел, допустим, аксиоматики йоги и так далее и тому подобное, ну, где, может быть, вы найдете ту же информацию более разжеванной. Итак, смотрите, какая ситуация с творением Вселенной. Согласно учению йоги, изначально было то, что называется жизнь. Понятие жизнь, оно невыразимо. Это нам только кажется, что мы знаем, что такое жизнь. Что такое жизнь, мы, друзья, с вами не знаем. Это что-то, что нельзя схватить. Оно вроде бы как бы есть и вроде бы нет. Ну, действительно, вот он был живой человек, раз он умер, остался труп. Труп в крематории сожгли, что осталось? Пепел остался. Где человек? Где этот космос внутреннего мира? И так далее, и тому подобное. Так вот, считается, что изначально была жизнь, или иногда это называется в йоге, непроявленный абсолют, или непроявленный брахман. Вот такой термин встречается. А вероятно, уже с более поздней интерпретацией, когда стали появляться символы математики, то этому состоянию было присвоено такое как бы емкое название «закон ноль». И действительно, что такое ноль? С одной стороны, ноля вроде как и нет ничего, а с другой стороны, вроде он как и есть. Так вот, жизнь в изначальном состоянии, она действительно хорошо характеризуется тем, что называется закон ноль. То есть это изначальная жизнь, которая выше, чем понятие личность, выше, чем понятие проявления. То есть даже такие религиозные понятия, как слово Бог, как слово какой-то там творец, это всего лишь слова. Это всего лишь какой-то набор тех или иных представлений внутренних, ну, каких-то концепций, каких-то догм. Они хороши для людей, которые вообще ничего не понимают, чтобы их разум схватился хоть за что-то. Но для людей более-менее умных эти концепции начинают расплываться. То есть ты не знаешь, что чем называть. И поэтому иногда вводится такое понятие, как трансцендентное или невыразимое состояние изначальной жизни. И вот эта изначальная запредельная жизнь, о которой мы не можем сказать, была она единая или множественная, потому что самого понятия числа не было. Мы не можем сказать, никаких прилагательных мы не можем присоединить к этому. Знаете, это как параллели из физики, из современной парадигмы науки, что вся наша Вселенная возникла из большого взрыва. Но вы нигде не найдете никаких вменяемых объяснений, а что было до большого взрыва. Да, большой взрыв, да, это очень-очень странное такое проявление, когда возникла наша Вселенная. А что было до этого? Непосредственно я физик, и один из отцов-основателей нашей кафедры, Зельдович, который создавал ядерное, термоядерное оружие вместе с Сахаровым, потом в дальнейшем отошел, в общем-то, от военной тематики и стал заниматься космологией, написал труд достаточно такой толстый, где все делал выкладки, ну, слава богу, знаете, для людей, которые занимаются там ядерными, термоядерными взрывами с высокой плотностью энергии, когда все происходит очень быстро, достаточно легко себе как бы в голове представить момент большого взрыва, когда рождалась Вселенная. И вот в частности у него сказано, что было время, когда не было времени. Было время, когда не было пространства. Вы можете себе это представить? Я, например, с трудом. Так вот, на самом деле этими же вопросами задавались древние мудрецы ведической Индии, древние йоги, и, как ни странно, совершенно другими параллельными методами получали очень интересные результаты. И в частности, вот сегодняшний семинар по нада-йоге – это как раз отголоски тех результатов, которые они получали. В этом отношении ничего не вечно под луной, как сказал Шекспир, и все новое, хорошо забытое, старое. Так вот, получается такая ситуация, что изначально была жизнь. Я подчеркиваю, я специально подчеркиваю это слово «жизнь», потому что оно даст нам хотя бы хоть какое-то интуитивное представление, чтобы вы даже где-то эмоционально ощутили, что это. Потому что когда слово «жизнь» – это что-то родное, живое, что поддерживает и развивает, что не механистично, не мертвая материя, не какой-то абстрактный сухой закон, нет. А что-то такое родное. Так вот, это родное и было в законе ноль. Затем это родное решило так или иначе проявиться. Есть разные описания моментов творения, этапов творения. Ну, в частности, один из них звучал примерно следующее, когда вот эта жизнь, которая была по ту сторону понятие единое или множественное, вдруг сказала «хочу быть множественным». То есть возникло понятие числа. И, собственно говоря, после этого вот этот первый импульс, первотолчок, который потом дробился, дробился, усложнялся, усложнялся, дробился, дробился, усложнялся, усложнялся, в результате всего этого мы имеем сегодняшний наш мир. Мы все с вами живые. Мы все с вами, может быть, в телах из, как нам кажется, элементов неживой материи, но мы с вами живые. Но на самом деле и то, что мы называем неживой материей, также живая. Просто жизнь очень медленно протекает в ней. Об этом очень хорошо и красноречиво в свое время писал академик Вернадский. Достаточно интересные у него были взгляды, он начинал заниматься геохимией, как вообще все у нас на планете Земля образовывалось, и вдруг совершенно со стороны пришел к фактору жизни. Фактору жизни, ну такому для нас абстрактному, скажем, фактор жизни минералов, фактор жизни поверхности там планеты Земля и так далее. То есть все, что мы видим вокруг, все, что нам кажется вот такой грубой материи, на самом деле тоже живое, но только эта жизнь медленная, непроявленная. Мы же с вами как-то в большей степени проявляем жизнь. И фактически внутри каждого из нас вот этот первый импульс той изначальной жизни, которая была до момента творения. То есть каждый из нас, по сути дела, творец Вселенной, друзья, вдумайтесь в эту фразу. На вопрос, а кто создал Вселенную, вы можете смело себе сказать, я создал. И об этом мы читаем в древних йоговских текстах, это одни из самых серьезных поучений. Не кто-то там где-то, а я. Как такое может быть, как единое могло стать множественным? Как мы могли забыть про то, что именно мы создали эту Вселенную? Об этом говорят другие разделы йоги, которых мы сейчас касаться не будем с вами. Но уже первый такой вывод, о котором следует хорошенько размышлять и помнить, заключается в том, что если в вашей жизни вам что-то не нравится, то знайте, это вы породили сами. Больше этого никто не делал. Поэтому хотите изменить – изменяйте. Хотите как-то сосуществовать с этим – сосуществуйте. Но помните, основа всего – это вы сами. Некого ругать, некого хвалить. Понимаете? Да, но это мы в сторону отошли. Так вот, и в дальнейшем йога стала размышлять над тем вопросом, а собственно, как единая жизнь запредельная проявилась в эту фантасмагорию Вселенной. И тут всплывает такая наука, как мантра-йога, что все, что мы видим, это мантра. Ну, грубо говоря, изначальная жизнь проявила волю и привела себя в какую-то вибрацию, некий такой сполох. И в результате этого появилось понятие числа, появилось понятие пространства, ну и, соответственно, времени. Появилось понятие майи. И следствие из понятия «май» – понятие иллюзии, когда мы что-то одно считаем чем-то другим. Если же мы еще больше вглубь копнем рассмотрение этого вопроса мантра-йоги, что это было за мантра, то в древних йоговских текстах мы найдем, что изначальной мантрой была мантра «Ом». Когда-то кто-то на наш сайт, на курс.openyoga.ru, прислал ссылку от современных, ну, из области, из современной науки о том, как рождалась Вселенная после Большого Взрыва. Дело в том, что там есть несколько стадий, когда энергия начала превращаться в материю. То есть фотоны как-то превращаться уже там, в какие-то более элементарные частицы, типа электронов и так далее. И при этом вот этот вот изначальный бульон такой очень насыщенной энергии, он был как бы равномерно размазан после Большого Взрыва. А потом по нему как бы пошли некие, если угодно, волны, которые заставили эту энергию где-то сжаться, а где-то пребывать в разреженном состоянии. Таким образом возникло как бы и пространство, и частица. Так вот, самое интересное, что с помощью современных численных методов как-то ученые просчитали и поставили в соответствие эти изначальные вибрации с звуковыми вибрациями. Получилась достаточно интересная вещь. Получилось звучание мантры «Ом». Ну, если переводить на человеческий слух, конечно же, не имеет никакого отношения наш звук колебания воздуха к изначальному творению Вселенной. Тогда не было, как вы понимаете, ни воздуха, ничего, ни пространства, ни времени. Но сам факт, что есть какой-то окрас вибрации, который тогда позволил как-то энергию сконденсироваться в виде объектов или явлений, но тот же самый окрас вибрации мы находим, когда произносим мантру. Вот такая какая-то мистика, магия. Так вот, изначальная была мантра «Ом». Но есть еще более глубинное размышление в йоге о том, а что же такое мантра, что же такое звук, что же такое вибрация. И здесь йоговская традиция, в первую очередь сохранившаяся среди тантрических школ йоги, говорит нам о тройной связке, так называемая нада, бинду и кала. что вместе составляют некий треугольник творения. Я понимаю, что для вас это, может быть, звучит как абракадабра. Вы никогда, может быть, этих терминов не слышали, но в конце концов, если мы с вами серьезно занимаемся самопознанием, мы не должны пренебрегать тем наследием, которое оставили древние мудрецы. То есть, если вы серьезно занимаетесь физикой, вам рано или поздно придется изучать математику. Если вы серьезно изучаете, как устроена эта Вселенная, если вы хотите тех или иных способностей или сверхспособностей, рано или поздно вам надо изучать философию всего этого вопроса. Я хочу еще раз подчеркнуть, друзья, у меня есть опыт, с чем сравнивать. У меня физическое образование. В первую очередь нас учили математике на очень хорошем уровне. Так вот, по степени... напряжение мыслительных способностей, изучение математики, скажем, современной, да, и изучение древнего наследия йогов ничем не отличается. Что там, что здесь, надо чрезвычайно сильно концентрировать свое сознание, свои какие-то интеллектуальные способности. Поэтому я пользуюсь еще раз случаем, вновь и вновь призываю вас. Если современное общество потребления говорит вам «будь быдлятиной», смотри рекламу и покупай там, не знаю, что там рекламируется, да, то знайте, это дорога для вас в никуда, потому что это приводит к тамасу, а помните, есть такое выражение в йоге, за тамасом идет боль. В йоге наоборот сказано, что вы должны заниматься самопознанием, вы должны постоянно оттачивать свой разум. И, знаете, даже вот интересное такое исследования, что люди, которые каждый день хотя бы немножко занимаются развитием своего разума и чувствуют себя лучше чисто на физическом уровне, и жизнь у них счастливее. Потому что это фактор неотъемлемой человеческой жизни. Так вот, не пугайтесь. Я говорю о вещах, которые сам с трудом понимаю. И вот получается, что сперва возникла изначальная вибрация, которая потом стала называться как мантра. Вопрос, что такое вибрация? И чтобы ответить на этот вопрос, йога дает такое положение, что изначальная жизнь или изначальный абсолют проявил себя в двух диаметрально противоположных крайностях. Первая крайность – принцип вечного видоизменения себя или принцип шакти. Или женский принцип Вселенной. Или все то, что делает наших современных прекрасных якинь столь завораживающе красивыми. Я вот на вас, на всех девушки смотрю, я просто в восхищении. И на вопрос, что же вызывает мое восхищение в вас? Ответ следующий. Вы сама жизнь, вы сам абсолют в форме вечного видоизменения. С вами никогда не скучно. Вы всегда новые, всегда восхитительные, всегда завораживающие, всегда сводящие с ума. Но также изначальная жизнь, изначальный абсолют проявился в своей диаметрально противоположной форме, в так называемом принципе вечного постоянства или мужской принцип Вселенной сознания. Я смотрю на вас, благородные юноши, так, где благородные юноши, да? Что же меня восхищает вас, как я надеюсь, и в прекрасной половине человечества, да? Это ваше, вы абсолют, в принципе, вечного постоянства. То есть вы то, что осмысляет, вы то, что придает смысл, вы то, что придает вектор. Или, знаете, с такими более... чувственных факторов. Девушке всегда нужен юноша, на которого можно положиться, который не предаст, не бросит, который будет восхищаться и будет неизменен в своем отношении к девушке. Так вот, это косвенное проявление свойства сознания. А вот теперь дальше, друзья, достаточно очень хитрое такой хитрый поворот. Когда энергия и сознание начинают взаимодействовать друг с другом, то возникает изначальная нада или изначальная вибрация. Или когда запредельное проявилось в двух своих крайностях и начало уже после этого проявления взаимодействовать друг с другом. В тантрических терминах, как правило, говорится о том, что взаимодействует принцип сознания Шива и принцип энергии Шакти, или Шива-Шакти. Или, знаете, подобно тому, как звук – это иногда соударение двух предметов, звучание. Да? Или есть еще более, как вам сказать, достаточно откровенно эротическое описание этого процесса. Это Майтхуна Шивы и Шакти, или сексуальное соединение. Мы все с вами знаем, что есть такое проявление в жизни людей, как секс. И, собственно, не всегда мы даже задумываемся, а что это такое. Как правило, это что-то, нечто приятное, после чего рождаются дети. Но если же отследить с точки зрения изначальной философии, философии йоги, которая более характерно проявлена через философию тантр, то получается, что секс – это не просто когда гениталии трутся друг от друга. А на самом деле секс, по большому счету, это когда принцип вечного постоянства и принцип вечного видоизменения начинают совершенно гармоничным образом взаимодействовать друг с другом, из-за чего рождается ананда, радость или счастье. Те из вас, кто имел возможность хоть раз... не включили, да?
Да.
Понятно. Что ж, пропала для истории часть. Да, так вот, те из вас, кто в своей жизни хоть когда-либо имел счастье заниматься сексом, знают, что если все правильно делается, то, как правило, это достаточно приятное занятие. И как описать то состояние, которое вы ощущаете, занимаясь сексом? На самом деле очень тяжело его с чем-либо сравнивать. У него какой-то особый вкус. И вот то, что в йоге, то, что вообще в высочайших философских системах считается, называется ананда, можно понять следующим образом. Наслаждение сексом – это жалкая-жалкая тень от того, что называется ананда. Как правило, наслаждение сексом – это действительно, когда мы взаимодействуем на уровне физических тел. А вот представьте, что если это взаимодействие утончить до тонкого или тончайшего уровня, где, грубо говоря, если опять же приводить такой красивый пример, душа юноши сливается с душой девушки, высочайшее состояние, гармонии и взаимодействия, то при этом, как утверждает йога, рождается просто поистине космическое наслаждение. И вот термин «ананда» как раз и призван нам дать это объяснение, что же это, о чем. Поэтому получается, что в изначальном смысле слова «нада» – это взаимодействие сознания и энергии, это взаимодействие Шивы и Шакти, это взаимодействие принципа вечной неизменности с принципом вечного видоизменения. Или в достаточно грубо-эротическом таком символизме тантризма это майтхуна или сексуальный союз. Чем хороша йога? Она всегда дает такие образы, что ты из обычной жизни можешь ухватить смысл. Но давайте мы вернемся к более такому утонченно-философскому объяснению состояния надо. Итак, взаимодействие принципа вечного видоизменения с принципом вечного постоянства, из-за которого рождается блаженство или наслаждение, в самой тонкой его форме, как проявляется как звук надо, первопричина возникновения мантр. И по сути дела, как бы суть любой мантры надо. Теперь я сделаю очень-очень резкий прыжок от теории к практике. Очень резко. Кто-то из вас любит слушать музыку. Кому-то нравятся одни музыкальные произведения, кому-то другие. Надо сказать, что в древней Индии вот эта философия и наука музыки была чрезвычайно сильно развита. Надо сказать, более сложная теория музыки, скажем, Древней Индии гораздо сложнее, чем то, что мы сейчас европейцы имеем. Хотя бы по тому количеству там нот или полутонов, с помощью которых описываются, значит, то или иное звучание. Это отдельная, огромнейшая тема наследия древнеиндийской цивилизации, а именно музыка. К сожалению, как и все в Индии, эта наука исчезает, вымирает. Ведь я сразу хочу сказать, что когда вы идете там на премьеру индийского фильма, и там все поют и пляшут, то это имеет достаточно относительное такое отношение к теории музыки индийской. Но, тем не менее, есть такое понятие, как музыка. У каждого из вас, я надеюсь, есть какие-то свои любимые музыкальные произведения. Сейчас все стало гораздо проще. Сейчас покупаешь там за смешные деньги MP3-плеер, вставляешь наушники в уши и можешь наслаждаться какой угодно музыкой. Причем некие музыкальные произведения очень как-то странно воздействуют на нас. Мы начинаем забывать обо всем на свете. Ну, типичная ситуация. Там, кухня, квартира, муж и жена, уже которые друг друга уже терпеть не могут, от одного присутствия их уже друг друга просто тошнит. Они не могут рядом находиться, так как уже... Знаете, это никто же йогу-то о семье не изучал. То есть начинают жрать друг друга, как это обычная ситуация. Но вот вдруг один из супругов берет MP3-плеер, вставляет наушники в уши и проваливается совсем в другой мир. Он забывает про весь дискомфорт, когда слышит какую-то любимую музыку. Забывает про все. Где он, что он, про проблемы, про недопонимание и так далее и тому подобное. Или другой пример, вы там едете в метро, ну и видите обычную картину, что там в метро у нас вечно, то давки, то пьянь какая-нибудь, то еще что-нибудь непотребное, там футбольные фанаты орут, что-нибудь очередное. Воткнул наушники в уши и провалился совсем в другой мир. И, безусловно, у каждого разные музыкальные произведения, которые приводят его вот в состояние такой полной отключки от восприятия окружающего мира. Мы поглощаемся в музыку. Мы испытываем наслаждение от музыки. Наш разум начинает как бы упиваться музыкой. И мы можем забыть про все проблемы, про окружающий мир, ну то есть полностью вывалится из восприятия. То есть наш разум целиком полностью поглощается звучанием. В йоге даются очень красивые, поэтичные сравнения этого, подобно, например, подобно тому, как когда пчела пьет нектар цветов, цветочный нектар, она забывает обо всем на свете. Подобно этому, если разум поглощается в восприятие звучания, он забывает обо всем, он забывает о внешних грубых чувственных объектах наслаждения или страдания. То есть получается, что воспринимая музыку, мы как бы автоматически начинаем выполнять концентрацию и медитацию. И вот тот факт, что в современной западной цивилизации таким победным шагом стали распространяться, любители музыки. Я помню еще там 60-е годы, там помните, что у нас там было, там все эти рок-певцы, рок-музыканты, и потом какие-то новые волнения, да, то есть молодежь полностью была поглощена этим. Так вот, это объясняется достаточно просто с точки зрения йоги. Действительно, талантливые композиторы, музыканты, исполнители могут генерировать такие вибрации звуковые, которые позволяют, которые приманивают наш разум, заставляют его успокоиться и сосредоточиться на звуке, помогают ему прекратить свои метания, помогают ему забыть про внешние грубые внешнее грубое наслаждение и сосредоточиться на тонком наслаждении. А если разум перестает метаться, то он меньше потребляет праны нашей жизненной силы. Нашей праны внутри нас становится больше, и мы испытываем это как наслаждение. Поэтому, собственно говоря, современная музыка – это вариант надо-йоги, друзья, со всеми вытекающими последствиями. То есть простое слушание музыки в этом смысле приравнивается к практике йоги. Другой разговор, что у всех у нас разные любимые музыкальные произведения. Помните, на вкус и цвет товарищей нет. Нет также в этом смысле товарищей на музыкальные произведения. Хотя, если один человек встречает другого человека, который слушает ту же самую музыку, он невольно ощущает родство душ с этим другим человеком, так как что-то такое неуловимо общее и у одного, и у другого. То, что не видно, может быть, через какие-то внешние проявления жизни. Так вот, получается, что когда мы своими грубыми ушами, скажем, через наушники MP3-плеера воспринимаем музыку, то эти достаточно грубые колебания воздуха создают колебания известных мыслеформ внутри нашего разума. В этом отношении как бы грубое звучание музыки — это как некий такой, как дирижерская палочка, камертон, я не знаю, как что-то, что заставляет упорядочить возникновение мыслеформ на поверхности нашего разума. По какому-то определенному закону, по какому-то определенному сценарию. И за счет этого вытесняются все паразитические мысли с поверхности нашего разума, которые пожирают наши жизненные силы. избыток праны, который возникает после того, когда все паразитические мысли замещены или как бы вытолкнуты музыкой, воспринимается нами как наслаждение, и нам нравится слушать ту или иную музыку. Таким образом, что из этого следует? Из этого следует следующий вывод. С удовольствием и много слушайте хорошую музыку. Вот. И занимайтесь йогой под музыку. Если вам что-то в этом мире не нравится, то вы можете проявить вайрагью или отказ от внешнего мира. Достаточно действенное средство по перестройке внешнего мира. Вы помните, весь мир вы создали сами. Если вам что-то не нравится, ну, собственно говоря, что ж тут скажешь, сами создали. Так вот, для того, чтобы переделать, сперва надо как минимум волей изъявить, чтобы все изменилось. Но меняться-то будет долго. И вот чтобы как бы скоротать время, пока негатив изменится на позитив, имеет смысл себе воткнуть в уши наушники и включить любимую музыку. Вот такой вывод, друзья. Поэтому, знаете, когда говорят, что там в 60-е годы там появились там Beatles, Doors, а потом, да, все, ну, помните, да, когда это все, революция была, свершилась, когда вдруг после войны Второй мировой стало возникать новое поколение, не понимающее старое поколение, то в виде знамени у этого нового поколения, как правило, было звучание тех или иных культовых композиторов, певцов, там, групп и так далее. Так вот, за этим есть очень глубокий смысл. На самом деле, деятельность любого такого музыканта – это своего рода деятельность духовного дирижера, который изменяет восприятие мира. Или кто из вас постарше, кто еще помнит советские годы, если вы покопаетесь в памяти, то вспомните, насколько было за железным занавесом в СССР популярны западные исполнители. Они были здесь более популярны, чем там на Западе. Это были культовые там, персонажи там, и так далее. Там, все эти Пинк Флойды там, и прочее, прочее. И фактически, какая вещь произошла? Достаточно легко и просто было сломить железный занавес и как бы сломить вот эту вот тоталитарную идеологию. Можно было с помощью любой радиостанции, где там не пропаганда какая-то была с какими-то там с какой-нибудь антисоветчиной, а просто там трансляции каких-нибудь там песни Beatles или того же Pink Floyd. И когда ты слышишь, я просто по себе помню, да, с одной стороны тебе говорят, что там загнивающий Запад, все очень плохо, там, а мы тут страна Советов, впереди планеты всей, включаешь радио, там каким-нибудь скрипучим голоском, кто-нибудь начинает какие-нибудь бодрые марши петь, или какая-нибудь классика такая, в которой просто тошно становится с утра до ночи. Включаешь радиостанцию западной волны и понимаешь, что там что-то новое, что-то такое проясняющее разум и завлекающее, ты понимаешь, что где-то здесь дебет с кредитом не сходится, где-то дурят. Вот. Поэтому на самом деле там, влияние там, не знаю, таких там композиторов и певцов, как Sting там, и прочие, на ментальности восприятия жизни, оно не менее важно, чем там влияние Махатмы Ганди. Другой способ донесения информации истины. Вот слава Богу, что все эти идеологические бонзы прошлого, настоящего и будущего, они этого не понимают, они динозавры. Ну, знаете, как бы не воспринимают это. Но здесь уж ничего не поделаешь, эволюция идет, на смену динозавров должны приходить млекопитающиеся. Так вот, если у вас есть какие-то любимые музыкальные произведения, знайте, что не все так просто. Если вы слушаете какое-то иное музыкальное произведение, у вас возникает чувство вдохновения, переходящее в то, что называется в йоге словом «бхава». Или знаете, такой как отблеск влюбленности. Да? Знаете, что не все так просто. Это не случайные вещи. Это глубиннейшая теория устройства Вселенной. Просто кто-то, композитор, певец, исполнитель, услышал эти вибрации, которые проясняют ваш разум. Ну и здесь, конечно же, следующим шагом идет следующий вопрос. А как они слышат? Вы помните, что Бах был глухой. Уже под конец своей жизни он уже слабо что-то слышал. Но писал музыку. По-моему, у Стинга что-то там проблемы со слухом, кто-то мне говорит. Но, тем не менее, каким образом им удается найти то сочетание вибраций, которое завораживает наши разумы? И ответ в йоге, в нада-йоге дается следующим. Действительно гениальный композитор, он не придумывает музыку, он ее слышит. И в древней, даже европейской философии есть такое понятие, заимствованное, вероятно, с Востока, как музыка сфер. Считается, что если ты как бы настроился на гармонию Вселенной, то ты начинаешь воспринимать весь порядок мироустройства как гармоничную, завораживающую, сводящую с ума, приводящую в восторг музыку. И вот некоторые люди в состоянии ее слышать и тут же воспроизводить, уже через более грубые какие-то формы. Кто-то там может там отстукивать пальцем по полу, да, кто-то там на каких-то музыкальных инструментах и так далее и тому подобное. Ну, сейчас совершенно потрясающая вещь. Сейчас у нас есть компьютеры, которые могут синтезировать, в принципе, самые разные вибрации, звучания. И это, наверное, оно жизнь совершенно упростилась. Вот, допустим, такой, как я считаю, гениальный композитор, как Вангелис. Он, собственно, одиночка. Он один. И пишет, и исполняет, и аранжирует, и так далее. Там был месяц, он жив-здоров. Никто мне не подскажет. Он 40-го года рождения. Что-то я просто не вижу последних от него никаких произведений. Вот. Я себя всегда на мысли ловлю, что отойду от дел, брошу весь этот открытый университет с открытым тантром университетом, накуплю себе компьютером, тоже буду чем-то брынчать и это самое, музицировать. Да, так вот, смысл в чем, что если вы начинаете... Ой, зайка, самый хороший. Если вы... Зайца туда. Хотя нет, не надо, у меня горло болит, не надо еще. Если вы хотите сочинять музыку, не надо ее выковыривать пальцем из носа. Ее надо услышать. Понимаете? Надо настроиться на музыку сфер. Надо настроиться на те изначальные вибрации, породившие Вселенную со всеми ее переливами. А потом попытаться в грубой форме перенести это все на звучание уже звуковых вибраций, которые мы можем барабанными перепонками ушей слышать. Но в любом случае, знаете, звук или вибрация – это более тонкая философская вещь. Это сочетание принципа вечного постоянства с принципом вечного видоизменения. Это Майтхуна или союз Шивы и Шри, Шивы и Шакти. Настроились, сумели записать, покорили слушателей сердца, значит, миллионной аудитории. нервно курите в коридоре, бегаете, думаете, какой бы шлягер придумать, чтобы, значит, на, там, на МТВ или где там в топ попасть. Шансов не очень много. Лучше продавить за счет пиара, бабла и как-нибудь по-другому. Ну, собственно, что сейчас там не делается. Вопросы пока по этой части есть у вас? Нет у вас вопросов? Или есть, да?
Нет, нет, много вопросов.
Да, как? Давайте мы.
Ну, вот такое основное.
Я сейчас прошу прощения. Друзья, все, что я вам сказал, это очень сложно. Сейчас будет еще сложнее, но не пугайтесь. Не пугайтесь.
Как объяснить то, что одним людям одна музыка кажется гармоничной, вызывает у них какие-то эмоции, чувства, состояние вот этого счастья, ананда, а другие совершенно другая. И вот в чем этот принцип?
Знаете, в многочисленных тантрах, которые таинственные и закрыты, вообще все шактистские движения, они не любят людей с улицы. Слишком уже все глубоко. Правда, с другой стороны, это приводит к тому, что это знание теряется в той же Индии. Новые не приходят, старые уходят люди. Так вот, есть достаточно сложная система описание человеческого тела с многочисленными каналами и центрами. Моя любимая. Эти центры сейчас больше известны в такой бульварной прессе, как чакры. Про каналы мало что сказано. Там вы в лучшем случае услышите там про центральный канал своего тела, про левый и правый. Но помимо центрального, левого и правого канала нашего тела, согласно вот этой философии тантр, есть еще множество других постепенных каналов, которые, знаете, как дороги, буквально опутывают все наше тело. И подобно тому, как помните, да, что все дороги ведут в Рим, такая поговорка была, точно так же и здесь. Все каналы ведут к чакрам. В разных чакрах разное количество лепестков. Или подобно, знаете, если вы будете со спутника смотреть на фотографию Москвы, вы увидите, что в Москве достаточно много въездов. Есть Ленинградское шоссе, вот там еще Носовихинское шоссе, есть, что там еще, Волгоград, что там, напомню. Каширское есть, на нем МИФИ находится, Каширское дом, ой, тут забыл уже дом, это ж моя альма-матер. Вот. То есть, подобно этому, и каждой чакре есть как бы такие каналы, присоединенные каналы. Считается, что когда начинает вибрировать тот или иной лепесток, ту или иную чакру, мы с одной стороны воспринимаем это как некую внутреннюю наду или звучание лепестка чакры, которое приводит нас в то или иное состояние разума, в ту или иную бхаву, или в ту или иную, ну, как бы там еще более уже театральное йоги, натия йоги, есть такое понятие, как раса, привкус. И если тот или иной лепесток начинает так или иначе вибрировать, то соединенный канал с этим лепестком начинает также вибрировать. И вот теперь обратите внимание, эти каналы на санскрите называются нади. Созвучное слово «надо» и слово «нади». А чтобы вы себе хоть какой-то образ нарисовали, представьте, что это не канал, а струна. И вот эта струна начинает, как у гитары, звенеть. То есть получается, что в зависимости от того, в каком мы состоянии, насколько развиты у нас те или иные центры, мы внимаем, обращаем внимание на них, насколько нам наш какой-то предыдущий опыт связан с теми или иными надями, каналами, чакрами и центрами, Вероятно, с этим и связана та комбинация внешних звуков, которая порождает отклик на поверхности нашего разума и, в свою очередь, заставляют вибрировать уже в тех или иных центрах нашего человеческого тела те или иные лепестки или каналы. И мы как бы получаем отклик от музыки на самых разных уровнях. Что-то нас воодушевляет, что-то нас подавляет, что-то нас приводит в депрессивное состояние, что-то воодушевлено. Ну, вы сами знаете, что есть музыка, которая там навеивает там грусть и тоску, или там и печаль. Есть наоборот такую тоску, но без печали. Есть ровная она, есть наоборот жизнерадостная там, и так далее, и там и подобное. Таким образом, мы когда-то спорили в узком кругу людей, разбирающихся хоть в чем-то в тантрических йогах, мы спорили на этот же вопрос. Действительно, почему, если я просто в восторг прихожу от звучания одной мелодии, там мой там близкий друг морщится? И так далее, и тому подобное. Мы достаточно много спорили. Это имеет, кстати сказать, очень такое прикладное приложение многим из вас, будущим преподавателям йоги, в том смысле, какую музыку ставить на занятиях. Вопрос совершенно неочевидный, нетривиальный. И сколько раз я вот наблюдал такую ситуацию, что там преподаватель начинает ставить музыку, которая его вдохновляет. Действительно, трогательный военный марш под шавасану, под полным отдыхом, да, и просто видно, прям как физически люди морщатся, их просто, ну, как бы, не дает им покоя эта музыка, расслабиться они уж точно не могут. Вот. Есть также еще интересный другой момент, сложный достаточно момент. Я помню, в советские годы, я маленький был, а тогда ж, ну а на самом деле идеологи поняли, что из Запада идет музыка, с ней надо было как-то бороться. Я вот помню, что насильственно, везде, где надо или не надо, включали классику. По радио включаешь, и вот это, как мне казалось, совершенно заунывное. Честно говоря, до сих пор я некоторые классические произведения слушать не могу. У меня такие ассоциации с вот этим периодом всплывают, что прям тошно становится. Так вот, получается, что здесь еще могут быть какие-то ассоциативные связи, накладывающиеся на то или иное звучание. Вы помните, у нас было, помните, в начале 80-х, когда у нас подряд умер, кто там, Брежнев, потом Андропов, потом Черненко, что-то они как-то редко. И обычно с чего начиналось? По радио, по телевизору классика, с утра до ночи. Включаешь телевизор классика, значит очередной там диктатор умер. Вот, и конечно же, вот, ну, ассоциации. И вот классику я для себя стал открывать только уже в очень зрелом возрасте. Уже когда Советский Союз давно развалился, да, уже вся эта идеология пошла там не знаю куда. А вот я сейчас, да, я нахожу. Я понимаю, что некоторые, во-первых, произведения надо слушать несколько раз, чтобы въехать. Первый раз нет, а глубже. Также мне кажется, что здесь еще вопрос непосредственного звучания инструмента. Вот современный, скажем, синтезатор компьютерный мной на слух воспринимается лучше, чем какие-то там средневековые инструменты. И я не могу понять почему. У меня, кстати сказать, в этом отношении одна такая гипотеза есть, что, может быть, знаете, какая вещь произошла, что вот те инструменты, которые до нас дошли, скажем, вот, еще с тех времен, они там, может быть, за это время усохли, знаете, как-то там сжались, может быть, они тональность просто поменяли, звукозаписывающей не было аппаратуры. А мы сейчас пытаемся воспроизвести то, чтобы у наших предков вызывало бы отторжение. Мы же не знаем, с чем сравнивать. Вот. И может быть для каждой эпохи какие-то определенные каналы нади, чакры по-своему задействованы. Потому что ведь такая же аналогичная ситуация с произведениями живописи. вот мой любимый этот самый музей там, изобразительных искусств Пушкина, да, там и так далее. Ну зайдите, посмотрите на красавиц эпохи Возрождения. Боже мой, да если бы такая красавица сейчас там на конкурсе красоты появилась, ее бы дисквалифицировали на пороге. Вот эти вот все телеса, понимаете, да, вот это вот все вот такой целлюлит, короче, понимаете, да, то есть, а тогда считался образец. Это сложный вопрос. Я не могу ответить, может быть, много гипотез, много таких вот моментов. Да, еще вопрос. Да. Если есть вопросы, давайте, друзья, мы сейчас перерыв небольшой сделаем.
Правильно ли я поняла, что вам сказано, что отклик у нас вызывает та музыка, которая с нами в резонансе?
Да, конечно, да. То есть... как бы мы как бы на... Посмотрите, какая ситуация. Вот мы слышим плеер. Слушаем плеер. Окрас какой-то идет. Заставляет наши мысли формы в каком-то определенном окрасе звучать. И, вероятно, как-то косвенно наталкивает нас на ту музыку сфер, с которой это было списано. Подобно тому, как мы радиоприемник. Знаете, раньше был радиоприемник, надо было ручку крутить, чтобы на нужную волну настроиться. Иногда мне кажется, что это всего лишь подсказка, как нашему разуму настроиться на ту музыку сфер. И ананду от звучания мы, собственно говоря, получаем не столько от звучания музыки, сколько от того первоисточника, с которого была списана музыка. Может быть, по этой причине. Но еще раз, друзья, вот, к сожалению, смотрите, какая ситуация. Я когда в свое время изучал йогу, очень мало было людей, с кем можно было серьезно поговорить на такие серьезные темы. Ну, это знаете, как вот физику ты изучаешь, там в МИФИ ты можешь поговорить, там в физтехе, в МГУ ты можешь поговорить. Но ты поедешь куда-нибудь там, в какой-нибудь город, вот спасибо, где люди ничего не знают. И ты вот начинаешь говорить, ну там экспоненциальный рост, там или еще какая-то дельтафункция, там еще что-то. А тебя не понимают просто. Вот. И вот, к сожалению, если нет дискуссии, если нет круга понимающих, то и вот такие вопросы особо не обсудишь. А если их не обсудишь, то их не переоткроешь. Поэтому я очень рассчитываю, что рано или поздно мы все с вами подойдем к осмыслению этих крупиц наследия, древности, и потом вместе совместно поразмышляем. И сами попытаемся ответить на те или иные вопросы, связанные в том числе и с музыкой. Вот. Еще вопросы?
Давайте отзывочки.
Да.
С интернета. Юлия Прегман спрашивает. Если очистить каналы и центры, то теоретически любая музыка может привести в состояние бхавы. Но мантры все равно являются наиболее глубинным способом, приводящим к наивысшему состоянию.
Ну, собственно, здесь так вот в лоб сталкивать мантры и музыку, смысла нет. И там вибрация, и тут вибрация. Что касается очищения каналов, да, действительно. То есть, если каналы и центры чисты, то они резонируют по-другому. Ну, представьте, не знаю, какой пример. Представьте, у вас арфа есть. Арфа большая, красивая арфа. Ну, если она чистая, на ней можно играть, все замечательно. А теперь представьте, вы возьмете там эту арфу, там грязью вот так закидаете, знаете, такой мокрой, чтобы еще чем-нибудь, там паутина какая-нибудь, еще все это вот свистает. Попробуйте на ней поиграть. Безусловно, ну, чисто из-за физических эффектов, что какая-то грязь будет мешать, уже вибрация будет не той. И, конечно же, надо сперва все почистить, прежде чем играть. Вот, вероятно, аналогичная ситуация и с нашим телом. Наше тело в этом смысле как очень сложный музыкальный инструмент. Я вот, знаете, вот все вот эти творцы музыкальных инструментов, там, Страдивари, там, и прочее, прочее, мы просто не знаем их имена, их много было на самом деле. Обратите внимание, там форма определенных, там, похожа там, на форму, там, прекрасные формы женщины, другие на что-то еще. То есть это какая-то внутренняя попытка поступить по принципу подобного подобному, взять человека и ну, как бы продумать, как устроены каналы и центры, и сделать некую аналогию из грубого чего-то. Вы помните, да, что прежде чем возникла арфа, была лира. Знаете, что такое лира? Ну, в Греции. Да, это вот такая вот вещь, чем-то напоминающая, ну, трезубец. Там было на самом деле вертикально расположенные струны и тоже чем-то напоминающие чисто вот, центральный канал левый и правый. И, а потом уже как бы стали усложнять, ну почему? Потому что ну, не всегда удобно играть на этом, там надо как-то сесть, и вот уже стало возникать арфа. А вообще очень интересно, есть такие подвижники музыкальных инструментов. Ну, даже дядечка и тетечка была, вот, ну, в интернете найдете, совершенно феноменально играют. А, поинтересуйтесь. Это, во-первых, очень, если это в руках мастера, это очень завораживающе звучит. Очень завораживающе звучит. А, как правило, еще и люди сами очень интересные, такие философские настрои. Вот, поэтому, с одной стороны, удаление грязи, безусловно, приводит к тому, что ваш организм эхом отзывается на вот эту высоко продвинутую музыку. Вот. Так, еще есть
можно? Да, конечно. Вот есть музыка со словами, есть музыка без слов. И в чем их принципиальное как бы различие? То есть, потому что музыка без слов это, ну так, как бы больше энергии, что ли, как бы, как мне кажется. То есть она воздействует, в принципе, даже музыка со словами, все равно, как они спеты, голос человека, как это наложено на музыку, оно и так воздействует, даже если мы не понимаем смысла слов. Но если мы понимаем этот смысл, то она может как-то иначе начать до нас доходить.
Да,
и в чем здесь вот механизм?
Ну, давайте по порядку начнем. Что такое слова, друзья? Нет, тут изначально. Это опять какие-то комбинации из букв. Что такое буква? Это какое-то звучание. Чем отличаются нечленораздельные какие-то звуки от членораздельных? Только одним фактом. Кто-то сперва взял нечленораздельные и разделил. Я в МИФИ учился, со мной, как сказать, кореш, называется, однокорытник. В МИФИ очень интернациональный был вуз, вот, и он из Дагестана сам. Парень, очень большой, ну, серьезный физиком уже сейчас стал. Вот, он табасаранец. А табасаранский язык достаточно сложный. И есть звуки, которые мы, европейцы, произнести не можем. И по этому поводу у них там, значит, в Дагестане есть такая байка, что вот, мол, пришел человек изучать табасаранский язык, и какой-то определенный звук он, ну, никак не мог произнести. А когда взял, значит, там какой-то старейшина, взял камушек, кинул в кувшин и начал вращать кувшином, вот, говорит, слышишь звук, вот такой же ты должен, значит, воспроизвести. То есть, о чем я хочу сказать? О том, что буквы, это опять же те же самые звуки, но которые мы считаем уже буквами, то есть мы их наделяем чем-то другим. Другой вопрос, почему? Об этом тоже очень серьезная философия есть там. И поэтому такой уж совсем принципиальной разницы нет. И в одном, и в другом случае, что мы имеем? Мы с вами имеем наду, майтхуну, шиву и шакти, соединение шиву и шакти. Но в одном случае, скажем, как там, в треле соловья, мы как бы так интуитивно настраиваемся, и вот смотрите, фактор сознания, то есть смысла, до нас как-то по одному каналу доходит, а фактор энергии, то есть вот этой красоты, по-другому. Если же я начинаю повторять алфавит А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И, К, Л, М, Н, то, по сути дела, в большей степени присутствует фактор сознания. Я говорю А, там, АЗМ, да, там. Ну, все буквы, да, то есть, когда я произношу буквы, то они имеют более явный окрас сознания. Хотя, опять же, имеют также энергию. То есть, и там майтхуна, союз, сознание и энергия, звучание и смысла, восприятие и смысла того, что ты воспринимаешь. Вот поэтому, с одной стороны, такой как бы жесткой границы вроде бы и нет. А с другой стороны, мы помним, что в дальнейшем получила развитие уже теория мантра-йоги. Вот, так, еще.
А мы успеем еще на вопросы? Ну,
конечно, да.
Какие есть практики в надо-йоге, спрашивает Алексей Тулин.
Какие есть практики в надо-йоге? Какие есть практики в надо-йоге? Практики. Васим, какие есть практики в надо-йоге?
Ну, они у меня перемешаны с мантра-йогой. Несложно отделить одно от него.
Понимаете, вот давайте я так по-другому сразу, чтобы, если уж речь зашла, разница между, такая вот достаточно четкая, между мантра-йогой и надо-йогой. В мантра-йоге подразумевается, что вы сами генерируете мантру или звучание. По сути дела, любая мантра — это всполох вашей энергии кундалини, которая потом превращается в те или иные слова. И когда мы говорим, что человек практикует мантра-йогу, мы подразумеваем, что он активно творит звуки. Звуки слышимые, ментальные звуки, то есть он творит вибрации. Вибрации мыслей или вибрации слов. Если же мы с вами говорим про надо-йогу, то здесь как бы фактор пассивный. Мы не столько сами воспроизводим, сколько прислушиваемся к тому, что уже произнесено. И по сути дела, если очень-очень хорошо прислушиваться, то приходит вот такая вот вещь, как услышанная, или как на санскрите?
Шрути.
Или шрути. Спасибо большое. Сейчас, секунду. Это сейчас в современности все люди занимаются личным пиаром. И я занимаюсь личным пиаром. Иначе меня никто не узнает, ко мне на занятия, семинары никто не придет, денежку я не заработаю, арендовать помещение не смогу, и все прекратится. А вот в Древней Индии, а еще раньше, в древневедические времена, выпячивать свою личность было нескромно. Поэтому мудрец никогда не говорил: «Я открыл», «Я придумал», «Я там чего-то, чего-то». Нет. Он говорил: «Я услышал». И поэтому целый большой пласт литературы в Индии проходит как услышанное, шрути. Значит, из этого следует такая вещь. Какие практики есть в надо-йоге? В первую очередь, это практика стать великим композитором. Настроиться на музыку сфер, открыть свой разум для нее, записывать это звучание, а затем транслировать в виде музыки. Наконец, можно услышать эхо большого взрыва. Это была такая статья, кстати, «Науки и жизни», что ли, когда-то. То есть считается, что самая первая мантра, которая породила весь наш мир, она эхом до сих пор звучит. И если вы правильным образом настроитесь на восприятие этой мантры, то вы услышите сознание и энергию этого первопричины и начнете приобретать знание. И так далее, и тому подобное. То есть можно настроиться на восприятие Вселенной, на восприятие нады, которое есть, и сознание энергии, и получать как знание, так и окрас этого знания, некие эти эмоции. Но вопрос прозвучал, я так понимаю, более утилитарно. А что мы можем с этого, ну, как бы, поиметь сейчас? То есть какая нам польза от этого? Не знаю. Или, может быть, вопрос прозвучал в том плане, есть ли какие-то техники, в смысле, делай раз, делай два, делай три, и получил результат. Ответ следующий. Да, есть. Есть упражнения, которые будут способствовать оттачиванию вас, вот этой способности слышать. Но слышать вы будете не ушами, а как бы тонкими ушами. Но об этом мы чуть попозже поговорим. Так, есть еще вопрос?
У нас тут речь зашла о Йоне Мудре.
А можно? Давайте.
Я секунду. Что?
О Йоне Мудре, когда, я так понимаю, закрываются глаза, уши.
Нет, сейчас не надо, впереди паровоз, об этом потом чуть позже. Вопросы, потому что я сказал, еще есть.
Все, покажу.
Там нет. Басим что-то хочет сказать. Да, прошу.
Эту разницу, это разница известна между мантрой и надой. Активное и пассивное восприятие мантры. Но как сделать, какие практические есть методы, чтобы развить свое слушание? И они есть, и они все практика обычных, допустим, звуковых вибраций. Мы
Не отбирай у меня хлеб, Басим, я об этом чуть позже буду говорить. Да, я понимаю, о чем ты, да, я попозже буду сказать. Так, друзья, давайте небольшой перерыв.